Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, но только лишь знакомое, так как в нем продолжает сохраняться великая тайна Бога и человека, взаимоотношения Бога и человека. Матфея, 5 глава, 45-48 стих, заключительные слова Нагорной проповеди. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Итак, вспомним, что согласно данному повелению, возведенному Христом в ранг высочайшей заповеди, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, чтобы, подобно Ему, быть облеченным в оружие света и таким образом отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, или же быть городом на вершине горы и свечою в доме, что на практике означает творить правду и освящаться. Как написано в Откровении 22.11, «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Это есть дела света – творить правду и освящаться. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим своему Небесному Отцу, то его сыновство находится под большим вопросом. И одним из определяющих факторов того, что мы облечены в оружие света, будет являться право и способность призывать Господа или же поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться способность реализовывать обетование Бога, которое содержится в сокровищнице Его воспоминаний или же в сокровищнице Его надежды, что одно и то же. Ключом же для реализации воспоминаний Бога или же правом призывать Бога призвана являться наша вера, выраженная в жертве хвалы, подтвержденная воздаянием Богу наших обетов. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби». То есть вначале выполни условия, принеси в жертву хвалу, воздай Всевышнему обеты твои, и тогда получишь право призывать меня в день скорби. И тогда я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Ранее мы уже не раз отмечали, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких составляющих, которые практически обуславливают весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека хвалить Бога означает перечислять имена и титулы Бога. Далее перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела. Хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения. Приводить доказательства своей причастности к Израилю, то есть быть Израилем. Питаться корнем Израиля, оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Бога, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога в молитве. Исходя из данных характеристик жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Что уже само по себе предполагает, что для того, чтобы быть наученным уставам Божиим, человек должен быть облеченным в достоинство ученика, учащегося у своего Отца. Псалом 118, 171 стих. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Человек, не наученный уставам Божиим, не будет знать, как произносить хвалу. Из этого стиха также следует вывод, что человек, не наученный Святым Духом, как произносить хвалу, не сможет разуметь, в чем выражается хвала, в каком порядке ее следует приносить. А такой человек не будет обладать властью входить в присутствие Бога, как ходатай интересов Бога, чтобы призывать Его и поклоняться Ему в духе и истине. И чтобы Святой Дух мог получить возможность научить нас посредством уставов Божиих, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, Нам необходимо облекаться в достоинство ученика на условиях Писания. Эти условия обуславливаются состоянием чистого и доброго сердца, приготовленного для слушания благовествуемого слова, посредством которого Святой Дух как раз и учит, какой должна быть жертва хвалы и в каком порядке ее следует возносить. Хвала, которая соответствует требованиям уставов Божиих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает обещания, данные нам, и приводит их в исполнение. Нам следует хорошо усвоить, что когда мы даем Богу обещания и выполняем их, а именно в этом и состоит назначение жертвы хвалы, то Бог вспоминает свои обещания, данные нам в Своем Завете, и таким образом получает возможность исполнять их. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства в Завете с Богом, то в момент бедствия Бог также не вспомнит о своих обещаниях, и мы не будем ему слышаны. Осии 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». И первое, что делает Бог при условии выполнения наших обязательств, которым мы присягнули в заключенном с Ним завете, от которого Бог поставил себя в зависимость, так как это то, что Он вспоминает данные обещания и сглаживает наши грехи, или же память в себе о наших грехах. Исаия 44:22. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Очень важно, чтобы грехи действительно были изглажены на условиях Писания. Не просто как лозунг, а мы должны знать, как изглаживаются грехи. То есть человек может быть прощенным, а грехи могут быть не изглажены. Грехи изглаживаются только, когда человек принимает оправдание. Совсем одно простить человека на суде за совершенное им преступление, и совсем другое, когда его оправдывают, что он не совершал этого преступления. Так вот, Бог оправдывает так человека, вычеркивая и изглаживая в себе память кровью своего Сына, что Он рассматривает человека таким образом, что он не совершал этого преступления, он оправдан. Дьявол пытается напомнить, ты его простил, а Бог открывает свою книгу и показывает, оправдан, оправдан. Изгладить грехи значит оправдать. Это весьма важный аспект в изглаживании грехов. Именно против этого сатана воюет и будет воевать, чтобы христианство получало неполную истину. Нам следует также не забывать, что изглаживание грехов не связано, еще раз повторяю, с прощением, а только с оправданием. Если человек не примет оправдание, притом на условиях Бога, как дар благодати, и не подтвердит этого принятия тем, что будет творить правду, то это будет означать, что он пренебрег данное ему Богом спасение, прощение и отказался совершать его и возрастать в нем. Филиппийцам 2:12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Определяющим же фактором того, что мы пустили данное нам Богом серебро в оборот и таким образом возрастаем в нашей вере, будет являться, как сказано в Откровении, наша способность побеждать клеветника в лице древнего змея. Дьявол постоянно будет клеветать, как мысли будут приходить в ваш разум, так и люди, которые будут окружать вас. Жена будет вам говорить, муж будет вам говорить, да не такой уж ты и святой, как себя ставишь. Ишь ты, святая. Во-первых, мы видим, как побеждают клеветника. Кровью Агнца, они победили его кровью Агнца. Во-вторых, словом свидетельства своего, в котором мы будем приводить доказательства, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Они победили его словом свидетельства своего. И в-третьих, потерей и отвержением своей души. Они потеряли также и свою душу. Такая победа над клеветником лишает его полностью возможностей вредить нам и посягать на наше оправдание, обретенное даром по благодати, через учение воскресения. Будет являться для нас гарантией того, что наши имена никогда не будут изглажены из книги жизни, потому что очень много имен, внесенных в книгу жизни, будет изглажено оттуда. Бог внес имена в книгу жизни, и вносит Он их в тот момент, когда мы заключаем с Ним завет. Не когда мы получаем спасение, а когда мы, получив спасение и оправдание, уже будучи оправданными, заключаем с Ним завет. Многие люди заключают завет с Богом, не будучи оправданными, потому что их учат, что вот сейчас, когда вы будете получать крещение, ваши грехи останутся на дне реки, на дне бассейна, на дне моря или озера, или вместилище того, где вас крестят. В то время, когда Бог заключает завет только с праведными людьми, а не с грешниками, и омывает Он их до этого, а это не плотской нечистоты омытия, а обещание Богу. То есть Бог скрепляет свой завет в этом крещении. Поэтому такая победа над клеветником, посягающим на наше оправдание и обретенное даром по благодати, будет давать нам гарантию, что мы не будем изглажены из книги жизни. Откровение 3.5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». То есть, таким образом, здесь мы имеем гарантию, когда человек оправдан, он будет иметь гарантию, что его грехи и его имя не будет изглажено, и его грехи изглажены, а имя не будет изглажено из книги жизни. В силу нарушенного нами завета задействовать против древнего змея, во-первых, силу крови Христовой, которой мы искуплены от греха, во-вторых, силу своего свидетельства или силу своей веры, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. В-третьих, силу, заключенную в потере своей души или же в отречении от суетной жизни, переданной нам от отцов. Бог поклялся изгладить в самом себе память о согрешивших, если у нас не будет такой победы. Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Исход 32:33. То есть здесь имеется в виду, кто согрешил тем, что отказался творить правду, был оправдан и отказался творить правду и освящаться. А посему, как бы это ни было, повторяю, пугающе и трагично, исходя из многократных мест Писания, множества искупленных имен, действительно, вопреки их собственной убежденности, вопреки их обольщения, будет изглажено из книги жизни, и в момент своего пришествия Бог не вспомнит о них за то, что они взяли на себя обязательство приносить плод святости и нарушили их. А плод святости как раз выражается в том, чтобы избегать и удаляться, и уклоняться не только от греха, но и от людей, производящих разделение и соблазны. Римлянам 16, 17, 18. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Разделение – это разногласие, расхождение, раскол, разлад, бунт, восстание, распря против установленной Богом власти, Божьего порядка. Соблазнное преткновение, ловушка, капкан, петля, обида и ожесточение. А посему фраза «уклоняйтесь от них» означает «оставляйте их», «прекращайте с ними общение», «избавляйтесь от них», «вырывайте себя из почвы, в которой они растут», «освобождайтесь от их влияния», «исторгайте себя из пламени их разногласий», «Спасайтесь от возмездия им приготовленного». Я обычно это говорю такой фразой: «Не принимайте худой молвы друг о друге и не передавайте худую молву». Таким образом, люди, производящие разделение и соблазны, это люди бесчинные, лживые и беззаконные, приписывающие свои низменные пороки жертвам, которым они завидуют, выдающие свою ненависть за любовь, ложь за истину и истину за ложь. 2 Фессалоникийцам 3.6. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, не признающего чина над собою власти, бросающего вызов власти, критикующего ее». Поэтому бесчинство – это отказ от достоинства ученика Господа, в котором человек критикует и оспаривает благовестие посланника Божия, оправдывая свое поведение личным откровением. 1 Коринфянам 15, 30, 3:34. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Худые сообщества – это сообщества, выдающие себя благочестивыми, не будучи таковыми внутри. Сообщества лукавые, вредные, преуспевающие во зле. Сообщества пагубные, испорченные, развращенные. Откровение 2:9 говорится: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Именно в отношении таких худых сообществ или таких сатанинских сборищ, открывших и установивших для себя новые стандарты в служении Богу, Иисус неоднократно говорил. Матфея 7:21-23. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие, не немногие, а многие, имена которых были записаны в книгу жизни, скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». На самом деле он их знал. Они были записаны в книгу жизни. Но когда он изгладил их, то он изгладил их так, что уже не помнит, что они когда-то были его дети. И они сами об этом будут свидетельствовать. Обычно люди, производящие разделение, они говорят: «А мы и никогда там не были, а я и никогда не был учеником». То есть Бог будет судить их устами. Поэтому делающие беззаконие – это люди, которые вместо того, чтобы творить правду и приносить плод святости, сделали ставку на упражнение даров Святого Духа, не разумея того, что при отсутствии плода святости источником их провещевания и чудес является отнюдь не Святой Дух, а Дух Обольстителя, в силу чего в нужный и ответственный для них момент Бог не мог вспомнить о них и явить им свое благословение, свою защиту. Давайте вспомним, что на иврите глагол «вспомнить» в формате жертвы хвалы в отношении Бога со своим народом, то есть когда человек приносит правильную жертву хвалы, когда призывает Бога, когда преследует Его интересы, то Бог вспоминает о нем, то это означает услышать и ответить, возобновить отношения с человеком, восстановить его репутацию, репутацию в глазах своих. Бог не собирается обязательно восстанавливать нашу репутацию в глазах людей. Люди, если люди, они всегда гнали и будут гнать. Им невыгодно, чтобы у нас была хорошая репутация. Бог восстанавливает нашу репутацию в своих глазах. Заслоняет собою нас. Признает за человеком право на наследие. Обращает внимание во благо человека. Облекает его в свое достоинство. Приводит в исполнение обещанное ему ранее. Содержание этих значений заключено в одном славном имени Бога – Мешелахим. Редкое имя, и мало его христиане знают. Оно означает «Бог воздаст» или «Бог вспомнит». Однако, чтобы Бог мог вспомнить в отношении нас свои обеты, мы должны представить Ему некое знамение, увидев которое Он мог бы вспомнить о нас и защитить нас. Исход 12:13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Вы знаете, что кровь – это элемент оправдания. Он кровью Своею смывает наш грех, не прощает, а изглаживает. Это элемент оправдания. Если, говорит, я буду проходить мимо вас и увижу, что вы оправданы, я пройду мимо вас. Праведника я не трону. Я приду с моим светильником в каждую церковь, которая говорит, что она моя. И пройду с этим светильником посреди Иерусалима. И не трону ни одного праведника. Но поражу всех тех, кто не обладает этой праведностью или говорит: «Я праведный», но не имеет этого доказательства, будучи неправедным, не творит правду и не освящается. Поэтому знамение – это свидетельство и доказательство, приводящее на память слова и события, совершенные в прошлом. Говоря о воспоминаниях Бога, следует отметить, что в силу своих совершенств Бог на самом деле никогда и никуда не опаздывает и никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока. Все, чего зависит Бог, так это от изреченного им слова, которое Он поставил превыше всякого своего имени. В силу этого Он никогда ничего не забывает из того, что следует не забывать. И, напротив, всегда забывает и изглажит из своей памяти все то, что следует изгладить. И чтобы соработать с именем Бога Мишалахим, заключенным в исполнительной силе глагола «вспомнил», мы остановились на рассматривании такого интересного вопроса, судьбоносного, я бы сказал, каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком для нас направлении, как учение о воскресении из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божией, заключенная в воскресении, которая содержится в сокровищнице воспоминаний Бога, которые призваны привести нас к совершенству, нам необходимо было ответить на такие вопросы. Во-первых, что ли кого Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Во-вторых, какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших взаимоотношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в дисциплине воскресения? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что мы соработаем с Богом именно в дисциплине воскресения, или же обличены в воскресение и представляем это воскресение? Исследуя вопрос первый, какие действия Писание имеет в виду и обуславливает под высшей степенью проявление силы Божией в воскресении, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения – как высшая степень проявления силы Божией, с одной стороны, многозначно, многогранно, многообразно и многофункционально. И это не только дисциплина воскресения. Вообще все дисциплины, которые представлены в Писании, все истины многозначны, многогранны, многообразны и многофункциональны. Иногда люди задают вопрос, исходя, как будто бы Бог какой-то однозначен. Если Он так говорит, то почему тогда Он так делает? Только потому, что они не знают объема, глобальности. Они знают вот эту одну часть и не продвинулись дальше. И сатане легко их говорить, посмотрите, здесь какое-то несовпадение, какая-то нестыковка. А там нет никакой стыковки. Там просто много значений, много граней, много образов и много функций. Все в одном. И они не перечат друг другу. Они укрепляют друг друга, они идентифицируют друг друга, исходят друг из друга. Они служат доказательством друг для друга. Поэтому с другой силы высшая степень проявления силы Божией в дисциплине воскресения на самом деле сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в лице Иисуса Христа. Рассматривая же вопрос, какие конкретные действия призваны выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, мы пришли к выводу, что рождение свыше или рождение от Бога обусловлено Писанием в трех ипостасях, в трех степенях и в трех проявлениях – водою, духом и царством. Как раз вот эти вещи являются действием и результатом дисциплины воскресения. Рождение свыше происходит через учение воскресения, а не через какое-то другое учение. При этом следует напомнить, что царем в Боге невозможно стать посредством выполнения каких-либо условий. Им необходимо родиться, соработая с учением о воскресении. И только затем уже, когда человек родился царем, он может учиться царствовать и господствовать над собою. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, мы видим, что человек возрождается через учение воскресения, а не через учение о крещениях или о возложении рук, или о суде вечном. Он возрождается через вот эту высочайшую форму жизни. Поэтому, исходя из смысла, именно дисциплина воскресения в отношениях с Богом призвана в формате рождения свыше открывать нам путь к познанию Христа. Римлянам 1:4. «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». То есть никто не сможет понять Христа, если не будет находиться в этом учении, не будет понимать Его. Христос открывается в воскресении из мертвых, в своей силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Поэтому, согласно данной констатации, путь в Царство Небесное, в лоно Небесного Отца лежит через познание Иисуса Христа. Иисус так и сказал о себе: «Я есть им путь истинной жизни, я есть им путь к Отцу. Я не являюсь целью, я являюсь путем к этой цели. Я орудие, средство, я помогу вам дойти. Через меня вы придете туда. Цель – это Небесный Отец». А путь к познанию Христа, если мы его не познаем, мы не сможем прийти, потому что он есть путь, лежит через следование учения воскресения. И как мы уже отмечали, само по себе познание – это такое действие, в котором на определенных условиях доброхотно участвуют две суверенные стороны. И такое действие творит из двух цельных и суверенных сторон один дух, одну суть или одно целое, где четко и ясно прописаны роли обеих сторон, то есть Бога и человека. И основаны эти роли на клятвенном союзе и взаимных обязательствах, содержащихся в брачном законодательстве, выработанном и увековеченным Богом для вечных и восхитительных взаимоотношений со своим возлюбленным народом. Кстати, именно эти законодательства брачные, этот институт брака и лег в отношения между мужчиной и женщиной, которые вступают в брак. В определенном формате и в определенной степени, соответствующей мере нашей веры, мы уже рассмотрели ряд назначений в познании Христа, в которых призвана участвовать дисциплина воскресения. И давайте обратимся к следующему. Дисциплина воскресения в познании Христа призвана давать Богу возможность направлять наши стези к себе. Именно через воскресение, если мы будем в нем пребывать, оно имеет свое назначение, чтобы Бог мог направлять наши стези к себе, потому что они могут уходить куда-то в другое место и не попасть в место назначения. Думая, что идет в место назначения, приезжает, оказался, приехал не в Царство Небесное, а в преисподнюю. Притча 3:1-6. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя». «Обвяжи ими шею твою», то есть шея, то есть не будь жестоковыйным, говорит, жестоковыйность, вот как раз она образно выражается в шее. «Напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Обратили внимание, здесь ничего не сказано о нашей голове. Здесь сказано о сердце и о нашей воле, чтобы наша воля, то есть вот шея, под которой наша воля, обвяжи вот ими шею, чтобы у тебя была милость, чтобы ты не был жестоковыйным, чтобы не утверждал собственную праведность, собственное понимание, как ты понимаешь. И далее. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Да, вот здесь уже говорится о голове, но только что на нее нельзя полагаться. А полагаться надо сердцем. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Мы знаем, что познавать его можно только через воскресение, через учение воскресения. Теперь, эти слова, если вы обратили, являются наставлением отца к своему сыну, в силу чего они будут понятны и приняты только теми людьми, у которых выстроены правильные отношения со своими отцами. Целью отца, которую мы призваны познавать, является Бог. Псалом 45:11. «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Представляя делегированное отцовство Божие для народа израильского, Давид в своих пророческих песнях призывал. Псалом 99:3-5. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы павства Его». «Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою». То есть для того, чтобы войти во врата Божии, необходима хвала. «Входите во дворы Его с хвалою». «Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот». Представляя этот же возвышенный род отцовства, апостол Павел в своих посланиях к детям Божиим писал: Ефесянам 6, 15, 17. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны». Имеется в виду, обладайте рассудительностью Христовым, имейте ум Христов, когда говорится, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Волю Божию можно познать только умом Христовым. Разумеется, что со слов апостола Павла познать Бога возможно только посредством познания Его совершенной воли, которая содержится в учении о Царстве Небесном, обусловленном в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вот как пишет об этом Павел в другом месте, 1 Коринфянам 13, 9, 12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим в состоянии младенчества, как бы сквозь тусклое стекло гадательно». То есть мы не можем, как младенцы, познать Бога, потому что мы гадаем, мы тыкаем пальцем в небо, открываем Библию и закрываем глаза и говорим, «Господи, Твоя воля, укажи, что мне делать». Вы знаете, я, и потом люди говорят, «Вы знаете, работает, вот попали на такие слова». А я вам как-то рассказывал, один браток так тыкнул, что ему делать. И попали слова Иуда, пошел и удавился. Он перепугался, захлопнул Библию, открыл заново, говорит, ой-ой, Господи, Господи. Еще раз ткнул слова, иди и ты поступи так же. То есть, это младенцы так делают. Мы должны знать, что правильно, а что неправильно, чтобы не тыкать пальцем, чтобы не считать, не проверять себя. Мы должны знать точно, что есть воля Божия. И Павел пишет, когда я оставил младенческое, то он говорит, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. То есть теперь видим, как сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю отчасти, тогда познаю подобно, как я познан. То есть Бог хочет, чтобы дети Его познали и знали Его так, как Он знает нас. В этом и есть суть совершенства. В противном случае мы не сможем познать Бога. Как младенец может познавать Бога? Как младенец может заключать какой-то брачный договор? Ему нужно вырасти. Невесте или девочке для того, чтобы заключить брачный договор и вступить в брак, ей нужно прийти в полноту определенного возраста, чтобы она могла понимать и сознавать. Суммируя суть данного призвания условием для достижения данной цели во всех путях своих познавать Бога, с одной стороны, является наша надежда полагаться на Господа всем нашим сердцем, с одновременным отказом полагаться на свой разум. Невозможно полагаться на свой разум и иметь надежду. Люди, полагающиеся на свой разум, не имеют надежды. Не имеют надежды, запомните. Это люди без надежды. Их разум, их Бог и их надежда. На Него они полагаются. Далее. Не полагаться на свой разум означает быть рассудительным своим сердцем. А с другой – входить во дворы Божии в предмете Его врат, с хвалой, выраженной в словословии. Мы знаем, что надежда – это обетование будущего, положенное Богом на наш счет, как в самом Боге, так и в нашем сердце, которое невозможно постигать своим разумом. То есть надежда обетований Божьей полагается одновременно в двух местах. Она полагается в сердце самого Бога. То, что Бог нам обещал, Он не где-то ложит отдельно и где-то записывает у себя в книге. Он говорит, я начертал тебя на дланях моих. Стены твои, совершенство твое всегда предо мною. Он говорит, ты у меня в сердце. Но эти же обетования должны быть и в сердце у меня. Поэтому они располагаются одновременно в сердце Бога и в моем сердце. Выполнение этого условия дает нам право и открывает нам возможность во всех своих путях познавать Бога. А Богу такая позиция дает возможность направлять наши стези к себе. Интересно, что глагол «направит», то есть вот «стези направит к себе» означает «исправит». Сделает прямыми и ровными, сделает праведными, справедливыми и угодными себе. будет уравнивать наши стези и направлять их к себе, будет хранить нас на наших стезях. Стезя – это путь или наше поведение, обусловленное здравым вероучением. Концом же такого пути является достижение определенной цели в лице Небесного Отца. А посему, если наши стези не ведут нас к познанию Небесного Отца, их следует отвергнуть. Поскольку есть пути к Богу, выраженные в нашем поведении, которые на самом деле ведут в погибель вечную, но мы думаем, что они ведут к Богу. И есть пути, выраженные в нашем поведении, которые действительно ведут нас в жизнь вечную. Из чего мы можем заключить, что на путях, ведущих в погибель вечную, невозможно найти Бога и познать Бога? Матфея 7, 13, 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, думая, что идут в Царство Небесное. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». То есть, речь идет о том, что, оказывается, широкие врата, пространный путь искать-то не надо. А вот этот путь нужно найти, а для этого надо затратить усилия, выполнять какие-то условия, поэтому и немногие находят. От чего-то нужно отказываться, а здесь ни от чего не надо отказываться. Каждый со своей головой может приходить, со своими мнениями. У нас свобода. А здесь тоже свобода от голов таких, чтобы было одно сердце, одна душа. Головы пусть остаются, они не для этого созданы Богом. Они вот созданы для того, чтобы наблюдать за телом и чтобы в теле все происходило нормально. Голова даже в окружении физическом ничего не может сообразить. Сегодня они выдвигают какие-то теории, а завтра они отвергают. Выдвигают, а завтра отвергают. Это все, на что способна голова. Сегодняшние головы не способны следить за своими телами. Тела умирают, дряхлеют, и голова не может следить. А вот сердце может сделать здоровым тело. Давайте прочтем такое местописание. Когда наши пути ведут в жизнь вечную, мы можем познавать Бога, а Бог может сделать посредством благовествуемого слова, чтобы наши стези могли быть ровными и прямыми. Иеремия 6:16. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Исходя из имеющихся мест Писания, узкий путь, ведущий в жизнь вечную, по которому следуют люди совершенные и немногие, называется путем добрым. В то время как широкий путь, ведущий в погибель вечную, по которому следуют многие люди, не обладающие совершенством, называется путем нечестия. Как путь, ведущий в погибель, так и путь, ведущий в жизнь вечную, обуславливается определенным законом. На каждом пути есть закон. Широкий путь, ведущий в погибель, обуславливается законом греха и смерти, в то время как узкий путь обуславливается законом духа жизни или совершенным законом свободы. Иакова 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен, благословен, счастлив будет в своем действии». Закон свободы, насколько нам известно, это армейский устав о рангах и субординации, без которого невозможно выстраивать никакой военной стратегии против плоти, греха, болезни и смерти. Люди, пришедшие к Богу, но игнорирующие этот совершенный закон свободы и поставившие себя в независимость от этого закона, являются пятой колонной в воинстве Бога Живого, которая работает на мельницу организованных сил тьмы. Вот пророческие слова и отношения пятой колонны в воинстве Бога. Псалом 9, 16, 18. «Обрушились народы в яму, которую выкопали». Речь не идет о народах, которые находятся вне Бога, в мире. Здесь имеются в виду народы, которые были записаны в книгу жизни. «Обрушились в яму, которую выкопали, в сети, которую они скрыли, запуталась нога их». Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестиво уловлен делами рук своих. Да, обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога. То есть это, повторяю, не относится к народам всего мира. Они никогда не знали Бога. Для того, чтобы забывать Бога, надо его сперва знать. Нечестивым можно стать только тогда, когда ты был ранее святым. А эти народы не были святыми. Речь идет о Церкви Божией. что эти многие народы обрушились в яму, потому что они стали рыть яму для праведников, награждая их эпитетами своего внутреннего растления. То есть они бесчинные, наглые, но они скрывают, они выдают все это как любовь, все, а внутри совершенно они это делают не по Писанию. И вот что Писание о таких людях говорит, что это пятая колонна в народе Божьем. Но, повторяю, что у Бога достаточно сил, чтобы избавиться от этой колонны. Нужна жатва, нужно подождать, нужно потерпеть. И когда придет жатва, он возьмет свою лопату и легко это все подбросит на воздух и на ветрах всевозможных обольщений, заблуждений, мякина и солома улетит, а зерно останется на гумне Божием. Оно никуда не уйдет. А посему совершенный закон свободы – это закон послушания, предписывающий, кому, каким образом и в каких границах следует оказывать послушание или ставить себя в зависимость. Именно поэтому, чтобы представлять интересы совершенного закона свободы и таким образом творить правду и освящаться, необходимо быть рабами праведности. А посему всякому человеку, приходящему к Богу, мы это говорили неоднократно, дается только одно право – либо отказаться от своих прав в пользу добровольной зависимости от послушания совершенному закону свободы, либо использовать свои права и поставить себя в независимость от закона, поставить себя в зависимость от закона греха и смерти, чтобы быть свободным от совершенного закона свободы, в силу чего человек вынужден будет следовать в том направлении, которое он выбрал, либо к жизни вечной, либо в осуждение. До определенного времени, которое Писание называет посещением Господним или жатвой, Бог допускает в Своей Церкви проявление неверности одних, что, с одной стороны, служит испытанием и утверждением для верности других. А с другой стороны, Бог таким образом дает время на своем поле как для созревания верности, так и для созревания неверности к закону свободы. И когда время созревания закончится, тогда и придет неизменная жатва как для верных, так и для неверных. Если наши дела не совпадают с так называемыми добрыми намерениями и исповеданиями, мы вынуждены будем отправиться в погибель вечную, независимо от наших разумных выкладок, нашей жертвенности и размаха нашего служения. Чтобы пребывать на узком пути и таким образом представлять совершенство Небесного Отца, необходимо постоянно бодрствовать и стоять на страже заповедей Божиих. А стоять на страже заповедей Божиих в первую очередь означает знать голос пастыря. Голос пастыря в человеке, которого Бог поставил над нами. В противном случае мы извратим все заповеди. Притча 4, 20, 22. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». А посему приготовить свое сердце к слышанию и исполнению того, что скажет Бог, означает принять того, кого послал Бог. Римлянам 10, 13, 15. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? А как веровать в того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» То есть, нечестивые люди становятся нечестивыми, когда они отвергают посланников Божьих и сами посылают себя. Они сами начинают устанавливать для себя, что правильно, а что неправильно. Однако апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 1:20: «Все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть, есть Божий закон, и мы не сможем что-то добиться вне этого закона. Луки 10, 16. «Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, отвергающий меня отвергается пославшего меня». Посланниками Бога, представляющими делегированное отцовство Бога, призваны являться пасторы, поставленные на это служение на условиях Писания. Признание над собой делегированной власти Бога – это решение принять посланника Бога и таким образом поставить себя и свое мнение в зависимость от мнения Божьего посланника. Иоанна 13, 20. «Истина, истина, говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Однако человек, сердце которого является средой, в которой может возникать обида, на самом деле не сможет принимать ни посланника Бога, ни, разумеется, самого Бога. Обида возникает в сердце завистника, в сердце человека бесчинного, который не принимает, не признает над собой власти. Поэтому у него и возникает обида, когда его обличают. Матфея 7:18. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Римлянам 11:16. Поэтому давайте я напомню, принимать посланника Бога – это в первую очередь оказывать ему сугубую честь. 1 Тимофея 5:17-18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждая рта вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». То есть, как только начинается осуждение пастора, а куда он деньги девает? Что-то непрозрачно. Это говорит о том, что люди не оказывают ему сугубую честь. Они не понимают, что они не ему дают, а дают Богу, но в его распоряжение. И там уже Бог распоряжается через сердце этого человека, куда и как направлять. Почему нам не дают отчет? Никогда никто никому не давал отчета. Вы что, у Бога отчет хотите потребовать? Вы что, свое ему что-то отдали или положили, что хотите отчет требовать? Отчет требует в своем. Десятины – это не ваши и не мои, это Божьи. Это то, что находится у нас, но нам не принадлежит. Мы не имеем права требовать отчета, то, что принадлежит Богу, и мы отдаем Богу. Но люди требуют отчета, этим самым они показывают, что это не твое, это наше. Представляете, когда они требуют отчет, они говорят: «Это не твое, да, мы тебе отдали, но оно тебе не принадлежит, это наше». Потому что вы не имеете права требовать отчет у человека в деньгах его, которые вам не принадлежат. Пойдите к соседу и скажи: «Ты должен мне дать отчет, сколько у тебя в банке, сколько у тебя и куда ты тратишь». Он тебе скажет: «Ты что, сбрендил?» А что он вам может сказать? А что можно сказать таким христианам? Слушают, 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 что десятины – это святость, это Богу принадлежит, это заклятое принадлежит Богу, что посягающий на нее посягает на заклятие. И вдруг они говорят: «Непрозрачность какая-то». А до этого прозрачность была. Далее, принимать посланника Бога – это соглашаться с вердиктом Его суда и принимать Его обличение как милость. Псалом 145. «Пусть наказывает меня праведник – это милость. Пусть обличает меня – это лучший елей, который не повредит голове моей». Но когда человек от обличения взрывается, обижается, сердится, теряет покой, начинает плакать, говоря, что его угнетают, контролируют, не дают ему свободы, это говорит о том, что он не принял обличение как милость. Здесь написано наоборот: пусть он меня обличает, я хочу, потому что это милость. Представляете, Бог говорит, что когда праведник обличает, когда пастор обличает, это Бог милость проявляет. Ведь только таким путем можно раскрыть человеку глаза. Но у него же уже есть своя голова и свое мнение. Меня неправильно обличают, меня контролируют, с меня требуют то, чего не должны требовать. Я говорю: «А что с вас потребовали такое?» На самом деле немного-то и требовали. Требовали святой образ жизни. Требовали, чтобы одевались целомудренно, говорили целомудренно, общались целомудренно. Вот все требования. И это не требование пастора, это требование Божие. Далее, принимать посланника – это не вступать с ним в спор. Оси 4:4-5. «Никто не спорь, никто не обличай другого, а твой народ, как спорящий со священником. И ты пойдешь днем, и пророк пойдет с тобою ночью, и истреблю матерь твою». Посмотрите, то есть о какой матери идет и о каком пророке идет речь. Разумеется, о тех пророках, которые начинают извращать Писание и говорить: «А он не имеет права с вами так разговаривать, а он не имеет права так обличать, а он не имеет права этого говорить, они уже знают его права, свои не знают». И далее говорит, что и матерь твою, потому что то, что ты делаешь, это не от матери, которая является Вышним Иерусалимом. Вышний Иерусалим себя так не ведет. Овцы себя так не ведут. Поймите, пастор идет впереди овец, они сами идут. Овцы себя так не ведут, но когда начинается борьба, и они начинают указывать, как их пасти, это говорит о том, что это не овцы. Здесь уже нужно менять стратегию пастбища. Нужно становиться сзади стада, брать плетку и лупить их по задам. Это свиньи, потому что они не пойдут за тобой. Нужно идти сзади их и лупить их. Но я отказываюсь пасти свиней. Абсолютно. Я всем свиньям говорю, флаг в руки, дорожка, скатертью, вон дверь. Здесь овцы. Свиньям здесь места нет. Да, свиньям здесь места нет. Здесь только овцы, которые покорно идут за своим пастырем. И Господь уже знает, как вести. Это, разумеется, Он будет судить между разжиревшую овцою, буйною, которая еще овца, но уже начинает возмущаться и угнетать другую овцу. Далее, принимать посланника Бога – это принимать прощение грехов через посланника Божия. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично, то есть это уже не первый раз Он говорит. «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». То есть это тоже свиньи не будут воспринимать, это только овцы могут воспринять, что прощение грехов идет только через пастора церкви, в которой вы находитесь. Если он вам не простит греха, значит, Бог его вам не простил. Делайте все, чтобы прийти к пастору, найти благоволение в его очах, чтобы он отпустил ваши грехи. Если вы будете бесчинно себя вести, хулиганить, критиковать, как он сможет отпускать ваши грехи? Павел говорит, это невыгодно для вас, не для него, для вас. Он не сможет отпускать грехи. У него должно быть сострадание. Но как может быть сострадание, когда человек не признает, критикует, учит, как надо проповедовать, как надо жить, как надо говорить, как надо обличать, что можно говорить и чего нельзя говорить. В то время как Писание говорит в отношении пасторов, обличай вовремя и не вовремя, чтобы прочие страх имели. То есть, очень четко. Далее, принимать посланника Бога означает следовать за Ним и служить Ему. 3 Царств 19, 19-21. «И пошел Илья оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, который, когда он орал, то есть пахал поле, 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою». Мы уже говорили, в древности бросить свой плащ, свою верхнюю одежду на человека означает сказать ему, «Ты мой слуга, следуй за мною». И написано, когда Елисей бросил, то есть Илья бросил на него милость, свой плащ, свою верхнюю одежду из верблюжьей шерсти. Написано, «И оставил Елисей волов и побежал за Ильею и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою, попрощаться с родителями. Позволь, я заскочу, попрощаюсь с родителями». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что я сделал тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов, заколол их, и, зажегший плуг волов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему. Вот это говорится посвящение в ученики. То есть, как люди посвящают себя в ученики? Через служение того, кого послал Бог. Далее, принимать посланника Бога – это подражать его вере. 1 Коринфянам 4:16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Не подражайте мне, моему костюму, моему галстуку, моей машине, моему дому. Подражайте моему отношению ко Христу и к поклонению Богу. Вот что хотел сказать Павел. Вам не нужно одевать точно такую же мантию, точно такую же одежду, которую одеваю я. Вам не нужно ездить точно на такой же машине, или точно на таком осле или коне. Вам нужно иметь отношение к Богу такое, какое имею я. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Обратите внимание, если вы видите, что люди, которые исповедуют Слово Божие, точно так же делают, как это делаем мы, тогда и на них тоже смотрите, подражайте и им. Далее принимать посланника Бога – это принимать его одежду. Здесь говорится не о том, что вот он бросил, и я побежал за ним, а одеться в его одежду. Принять посланника Божия – это сделать, чтобы его одежда стала моей одеждой. А для этого свою одежду следует разорвать, уничтожить. 4 Царств, 2:12-15. «И схватил он одежды свои, речь идет о Елисее, и разодрал их на две части. И поднял милость Ильи, одежду Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Бог Ильи, он самый. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков издалека, которые были в Иерихоне, и сказали, опочил дух Ильи на Елисее. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». То есть, это великий духовный авторитет, когда мы принимаем одеяние. То есть, одежда – это символ образа жизни, вероучения. Когда мы собственное мнение раздираем пополам, наши взгляды раздираем и берем, и облекаемся, полностью принимаем. Мы не просто служим человеку, мы принимаем образ его мышления, образ его откровения, его тактику, его заповеди, по которым он живет. Это есть одежда. И тогда мы получаем необыкновенную силу Божию через это. Далее принимать посланника Бога – это также разделять с ним его награду, и мы должны это четко усвоить и знать. Потому что многие люди говорят, а что мне за это будет? Я вот это все делаю, что мне за это будет? Какая мне награда? Если мне ничего за это не будет, зачем мне это все нужно? Матфея 10:40-41. «Кто принимает вас, принимает меня». Посмотрите, что будет. «Принимая посланника Божия, мы принимаем самого Господа. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». То есть, потрясающая вещь. Если церковь целиком примет своего пастора, она получит награду пастора. Все. Так что не будет пастор выше вас никогда. Потому что цель Божья, чтобы вы получили одну награду с Ним. Одну ту. То, что Бог хочет дать Ему, Он хочет дать всем. В этом заключается мысль. На сегодня я хочу закончить это слово. Разумеется, мы продолжим проникать в глубины совершенства. Но сегодня мы сейчас склонимся пред Богом, и прежде чем склонимся, я хочу показать, что в этом принятии существует исцеление. Многие из нас начнут исцеляться не только чисто физически, а начнут исцеляться на душевном, психологическом уровне. Бог будет выстраивать взаимоотношения новые между мужьями и женами, между родителями и детьми. Как только мы начнем признавать над собою правильно власть Божию, внутренне, о том, как мы слышали, Бог начнет творить в наших семьях чудеса. Пройдут великие знамения. Наши дети захотят обратиться к тому Богу, которому мы служим, когда увидят наши отношения. Многие дети потеряли интерес к церкви, потому что родители вслух начали отзываться негативно о пасторе, о церкви и навсегда убили в детях вот эту святыню. Но если родители смогут покаяться искренне пред Богом, и дети опять почувствуют значимость церкви, Бог живет в церкви. Где найти Бога в церкви? Это Его дом. Склоним колено, будем молиться, бросим вызов болезням, немощам, проклятиям, разрушениям. Я прошу выйти всех тех, кто готов исповедать свой грех, покаяться, чтобы получить исцеление, свободу, восстановить свои взаимоотношения с Богом, друг с другом, избавиться от страха, избавиться от греха, от зависимости. Дух Святой действительно способен избавлять людей от всякой зависимости. Я буду молиться сейчас вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас, что Он любит вас. И обличение – это Его милость, чтобы исцелить вас, освободить вас от той зависимости, от тех страхов, от того стыда, которым вы обличены. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони обращены вверх – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моим стыдом, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, оправдай меня. Я принимаю Твое слово в мое сердце. Я принимаю Твои обличения, как елей. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.